В Азербайджане все громче и чаще раздаются призывы к сближению с Россией, вплоть до возможной интеграции в военно-экономические союзы под фактическим руководством Москвы. Причем ритмы этой активизации явно совпадают с революцией в Армении. О закономерности совпадений, о прагматической составляющей пророссийских деклараций и возможностях наполнения их реальным содержанием Вадим Дубнов спросил у гостя «Неделя» азербайджанского политолога Лейлы Алиевой.
А с чем связано оживление этой полемики и случайно ли совпадение ее с ритмами революции в Армении?
Действительно, революция в Армении представила возможность нашего руководства проявить свою большую лояльность и занять какую-то нишу более глубокую, с одной стороны, в отношениях с Россией. Возможно, воспользоваться просто ситуацией для, может быть, достижения каких-то своих целей и даже, возможно, национальных интересов. То есть, как бы здесь можно убить одним выстрелом в двух зайцев. С одной стороны, можно интенсифицировать свою игру между двумя центрами силы и немножко надавить на Запад своим сближением с Россией, поскольку в этом-то и заключается залог власти, в каком-то смысле, Алиева, в том, чтобы маневрировать между двумя центрами силы. И поэтому сближение с Россией может дать какие-то ему дивиденды в отношениях с Западом, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, идет активная, также шла, во всяком случае, какое-то время, пропаганда того, что, возможно, сближение с Россией может помочь решить и карабахский вопрос. Вот. Другое дело, как его воспринимают на разном уровне такую идею. Вот. Но такие как бы сигналы шли сверху о том, что, возможно, что вот это появившееся такое окно возможностей, то в него можно, так сказать, войти и даже решить какие-то свои проблемы.
А кому адресован этот сигнал?
Ну, я бы сказала, что там три адресата. Первый – это публика широкая, в Азербайджане общества. Второе – это Россия сама, понятное дело. А третье – это Запад. Немножко возможно, это и Армения тоже. То есть у каждого адресата есть свой мессаж. Я думаю, что это просто очень удобно. Я совершенно согласна с тем, что это не очень убедительно для, во всяком случае, публики. Только, я думаю, какая-то часть значительная, возможно, верит в то, что Россия может отойти от своих интересов, которые заключаются в поддержке то одной, то другой страны, в зависимости от ситуации, но никак не в решении проблемы и конфликта, и тем более не в том, чтобы полностью встать на чью-то сторону или, скажем, даже отказаться внезапно на каком-то пути развития от своего исторического как бы друга, который является Армения. Какими бы ни шли тенденции сейчас, какую бы сторону ни шли. Так что не думаю, что это воспринимается серьезно. Но в отношениях, например, с Западом, это может сыграть свою роль, с одной стороны. Потому что ведь не идет какое-то серьезное сближение в плане стратегических вопросов. Ну, сближение идет в культурном, в основном, сфере. Такое серьезное. Идут какие-то информационные утечки о том, что... Или даже не утечки, это просто открыто дискутируется вопрос, как вы правильно сказали, о том, чтобы войти в союзы со странами. Это больше похоже на торговлю и какие-то обещания на торговлю с одной стороны с Западом, а с другой стороны на... умасленной России, какие-то поклоны в сторону России. Но в основном, особенно интенсивно, идет вот это сближение, реальное сближение в плане культурном. Но оно, кстати, уже идет года два последних, как минимум, если не больше. Я думаю, что это просто легче всего делать. наименее связана с наименьшими рисками для нашего руководства. Это сделать легче всего в том плане, что оно не требует каких-то серьезных уступок в плане стратегических всяких плоскостей кооперации, ну, в той же, например, энергетической сфере, да. То есть это своеобразная попытка компенсировать то, что Алиев пытается удовлетворить западные интересы в энергетической сфере и каким-то образом компенсировать вот этот вот эту кооперацию, сотрудничество с Западом, с Россией в другой сфере. И вот эта сфера для него наименее связанная с рисками, это вот такая культурная сфера. Например, можно заметить вот эти очень интенсивные дискуссии по поводу языка, открытие каких-то новых русских секторов в школах и так далее. Там, насколько это соответствует истине, трудно сказать. То есть какой-то статистики пока не ведется. Но о том, что в медиа очень серьезно и широко освещается этот вопрос, везде какой-то период даже в этих социальных сетях, это все очень интенсивно, достаточно агрессивной форме обсуждалось, особенно проблема русского языка.
Но Москва тоже не первый год выстраивает свои отношения с Баку, она достаточно искушена и подобным словам тоже не очень верит.
Для России русский язык — это важно. Русский язык означает лояльность, это возможность сохранять влияние через русский язык, через информацию. Поэтому это очень сильный инструмент, так называемый soft power. И я думаю, что язык — это достаточно серьезная вещь для России, для Путина в том числе.
Вы сказали о рисках балансирования между Западом и Востоком, между центрами силы. А насколько сильны риски балансирования между внутренними западниками и внутренними, скажем так, славянофилами? Насколько сильны слои в политическом классе Азербайджана, которых может вполне заинтересовать сближение с Россией?
Считаю, что наша элита, которая сейчас у власти, она, по сути, своей глубоко конформистская. То есть она смотрит, на самом деле, на баланс силы. Если ей кажется, что Россия в данном случае имеет преимущество какое-то в плане влияния на процессы, то она будет как бы пророссийской. Если завтра поменяется ситуация, то, понятно, они все переменутся на завтра. Есть какие-то, конечно, более долговременные интересы, связанные с бизнесом, да, с какими-то старыми связями, с нетворком. Вот. Но на самом деле все дело заключается в восприятии сильного игрока. Если в регионе России воспринимается как сильный, то данная элита будет, так сказать, и продолжать вот такое делать, сближение с Россией продолжать. Вот. Так что это очень зависит от того, является ли Европейский Союз сильным игроком в регионе. Если он слабее России, то, понятно, вот эта конформистская элита будет стремиться держаться в тени у России, поскольку все-таки политики и выживание данной системы и данного правительства заключается именно в балансировке, то мы будем наблюдать в зависимости от изменения ситуации, мы будем наблюдать то крен в одну сторону, то в другую. Но, пожалуй, такого вот серьезного крена в ту или в другую сторону я не думаю, что мы будем наблюдать.
Да, я как раз хотел спросить, что настоящий мастер баланса не может себе позволить слишком резких движений и необратимых шагов. Вот что для Азербайджана может стать необратимым? И где здесь риск слишком большого крена?
Ну, наверное, все-таки правительство боится сделать какие-то явные шаги в сторону Запада, заявив о стремлении стать членами НАТО или Европейского Союза. Это, так сказать, то, что воспринимается. И опять-таки говорю только элите, которая сейчас у власти. Я думаю, если пришли какие-то другие политические силы к власти, то я думаю, что у них было, наверное, более свободные они были в том, как они выражают свое отношение к западному направлению интеграции. В сторону России, конечно, серьезно будет, если Азербайджан начнет вступать в эти союзы, которыми руководит Россия. ОДКБ, в принципе, не сработало, потому что азербайджанское правительство рассчитывало на то, что Армения заблокирует в любом случае их вступление, так что это был скорее чисто дипломатический ход. Я думаю, что другие вступления в другие союзы, они тоже невозможны, потому что там есть Армения во всех. А понятно, ни о каких торговых отношениях или экономических отношениях с Арменией быть не может. И пока не решен конфликт и пока установление каких-то общих, скажем, правил игры в области экономики тоже будет сложно добиться, пока нет решения конфликта. Но есть какие-то надежды, появляются надежды на то, что с новым правительством, может быть, можно будет легче договориться, потому что вот возобновился мирный процесс. Посмотрим, все будет зависеть от этого тоже.
В рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов беседовал с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой.